Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, мы склонились перед Тобою в этот воскресный день, Господи, и хотим, Боже, чтобы сердца наши открыты были перед Тобою, Господи, и в этом просим Твоей помощи и поддержки. Мы, Господи, рады тому, что можем сегодня стоять живыми перед Тобою. Мы рады тому, Господи, что у нас есть вера, Господи. Мы рады тому, что можем называть Тебя своим Отцом. Мы рады тому, Господи, что можем приходить к Тебе, Господи, со всем, что есть у нас, Господи, и с радостями, и с горем, Боже, и с нашим, Господь, несовершенством, Боже, и с нашими достоинствами, Господи, и всему, Господь, и со всем этим Ты знаешь, что делать. Господи, у Тебя для всего этого есть ответ, потому что Ты есть наш небесный любящий Отец. Господи, и потому мы молимся и просим, чтобы Ты осветил сердца, Господи, чтобы Ты даровал, Господь, каждому все нужное для жизни и благочестия. Чтобы Ты, Господи, помог, Господи, приходить к Тебе с любовью, с радостью. Чтобы Ты, Господи, помог каждому, Господи, видеть Тебя живым, великим, святым Богом. Боже, мы очень нуждаемся в Тебе, Господи, и исповедуем эту нужду вновь и вновь. Потому что, Господи, Ты являешься источником, автором и совершителем, Господь, жизни человека. Господи, без Тебя это мы блуждаем, как овцы. Каждый по своей дороге, каждый спотыкается и падает, каждый живет и совершает свои ошибки, сам наказывается за эти ошибки, Господи. Но мы благодарим Тебя за то, что можем к Тебе прийти, Господи, и доверить Тебе своей жизни. Господи, мы благодарим за то, что можем знать, Господь, и быть уверенными в Твоей любви. Потому что на Голгофе Твой Сын Иисус Христос, Он явил, Господь, нам эту любовь, отдав свою жизнь вместо нас. Господи, мы благодарим Тебя, Господи, за это спасение в Сыне Твоем. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот, Господь, подвиг, Господи, Твоей любви, когда наш суд Ты принял на Себя. Господи, также мы молим, Господь, и просим, чтобы Ты, Господь, сегодня взял наши жизни, Господи, которые есть у нас, Боже, потому что мы хотим доверить их Тебе. Мы хотим, Господи, видеть, как Ты, Господи, присутствуешь в жизни каждого из нас. Как Ты присутствуешь среди нас сегодня, Боже, мы очень нуждаемся в этом. Во имя Иисуса Христа. Благослови. Аминь.
Благословен Господь и Бог наш, перед лицом которого мы совершаем всякое служение. Потому, продолжая желание наших сердец благословлять детей, мы сейчас будем иметь короткое слово и благословим наших детей. Мне на память приходит притча о господине, которому раздавал таланты. Господин, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, и одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Нам даны от Бога различные дарования, различные возможности, в том числе мы поставлены управляющими и над детьми, которых Бог даровал нам. В притче мы слышали о том, что каждому по силе его Господь даровал. Для детей и над детьми своими перед Господом мы произносим благословение, то есть мы произносим благое слово. Мы этим самым ободряем их, мы одобряем их поступки, мы ставим свою подпись, свое имя под тем, что они делают. Мы приносим их пред лицо Господа. Поэтому верующие родители, верующие взрослые могут искренне помолиться Отцу и передают судьбу своих детей в руки небесного и любящего Отца. Получив детей, мы хотим принести их пред лицо Господа с тем, чтобы Он даровал нам милость, как научать детей в любви, как воспитывать их в любви, как наказывать их в любви, чтобы действительно нам открыть Господа любви. Для чего мы все это делаем? Потому что мы должны, как в этой притче, пойти и употребить в дело. Мы должны приобрести еще 2. не в смысле, что еще детей, а научиться, как воспитать их. Чтобы, если это потому, что если этого не происходит, тогда мы крадем у Бога то, что Он даровал нам. Мы закапываем то, что Он дал нам, и наше призвание самих себя, и то, что Господь нам дал. Как написано, получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. И трудясь над воспитанием детей, мы будем терпеливо ожидать, как Господь будет совершать по молитвам нашим свои чудные дела в жизнях наших детей. Потому что по долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. Понимаем ли мы, что мы делаем, зачем мы хотим благословлять детей, для чего все это? Я думаю, в простоте, как и написано в 27 стихе, «Чтобы я, придя, получил мое с прибылью, говорит Господь». Так для чего все это? Дабы послужить к похвале славы Его, как написано в послании к Ефесянам. Аминь.
Дальше помолимся. Господи, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что можем сами быть знакомы с Твоим Словом, Господи, и через этим Словом поделиться с детьми, Боже, научая их, как жить с Тобою, научая, Господи, их правде Твоей, Боже, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, благослови, Господь, этих детей, чтобы то Слово, которое попадает в их сердце, оно оставляло там след, оно, Господи, имело там силу, и оно, Господи, хранило, Господь, и вело их в этой жизни, освященное Твоим Духом Святым. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Судя по тому, что мы здесь видели, Бог дал нам много талантов, как вот здесь вот по притче этой, да? И очень важно их не закопать на самом деле. Я вот все-таки не удержусь от такого небольшого комментария, чтобы еще один такой акцент сделать в отношении детей. Они, как сказать, они не растут сами по себе. Понимаете, то есть их все равно кто-то будет воспитывать. Они так устроены, Бог так устроил этот мир. У них они движимы, ну, скажем так, не инстинктами, как животные, они движимы волей, разумом, эмоциями и так далее. То есть душевными какими-то вот этими вот движениями. Богом, естественно, и если мы им доверяем Ему, то на самом деле в их жизнь тоже никак не придет Бог по-другому, как Он пришел в нашей жизни. К нам Он пришел через проповедь Евангелия, да? Поэтому и в Ветхом Завете был вот этот механизм, и в Новом Завете, я думаю, что он должен присутствовать обязательно, когда Бог говорил, что когда ты, если ты имеешь детей, да, то ты наставляй их, ты говори им, когда идешь по дороге, говори, когда работаешь с ними в поле, говори, когда ты с ними за столом, говори везде. Пусть у тебя слова, Писания будут и в доме везде, и над косяками дверей написаны, и в это самое, там, вот этих вот коробочках, которые там носят евреи, да, до сих пор. Навяжи их повязку на руку, на лоб и так далее. То есть важно чтобы мы как родители, на самом деле, имея вот эти вот таланты, не просто их где-то там вот прикопали бы и сказали, Господи, вот тебе твое, потом вроде вырастил что-то такое непонятное. Но чтобы на самом деле в их жизни таланты Божьи, они были умножены. Я хочу, чтобы мои сыновья, они были лучшими служителями, чем я. Я молюсь об этом, я мечтаю об этом. Я надеюсь на это, если Бог будет милостив, то я не хочу, чтобы они повторяли моих ошибок, и не хочу, чтобы они оставались на том уровне, на котором я нахожусь. И хотелось бы очень, чтобы в их жизни было на самом деле больше Божьего благословения присутствовало и больше Божьей свободы. Всего больше. Поэтому тоже такая реплика, да? Поэтому церковь, она участвует в том, чтобы видеть, как мы уже говорили в прошлый раз, да, видеть в детях вот этот потенциал, чтобы над этим потенциалом трудиться, потому что не просто так будет сам по себе расти. Ты должен над ним трудиться, над этим потенциалом. Если ты будешь что-то делать, будешь в них что-то вкладывать, будешь в них что-то сеять, там что-то вырастет. Если не будешь, то тогда, как сказать, ничего не получится. Я въелась в меня эта реплика одного служителя, уже дедушки такого, да, он говорит, говорит, не понимаю тех родителей, которые не инвестируют ничего, то есть не вкладывают ничего в жизнь своих детей. И говорит, с такой беспечной позицией, когда они говорят, я их, говорит, Богу отдал. Он говорит, а Бог-то не взял, потому что это твое, ты должен это делать, не Бог. Поэтому пусть Господь благословит и здесь служащих детям, и вас лично дома в вашем служении. Хорошо. Мы продолжим. Я хочу немножко посмотреть на проповедь Иисуса Христа. Несколько мест, которые давайте посмотрим в Евангелиях. Это Евангелие от Матфея, 4 глава. Ну и параллельное место будет в Евангелии от Марка. Евангелие от Матфея, 4 глава, да? Там сюжет такой, что после искушения в пустыне Иисус выходит на проповедь. Он начинает служить уже своим вот этим вот полным служением, проповедью, да? И о чем он говорил? Вот здесь вот так интересно, евангелисты обобщенно описывают его слова таким вот образом. Значит, 17 стих, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Покайтесь, ибо приблизилось Царство». И параллельное место в Евангелии от Марка, 1 глава, 15 стих, значит, точнее, 2 стиха, 14 и 15 стих. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Что вот это за Евангелие Царства такое Божие? В чем оно заключалось? О чем оно вообще? Давайте вот об этом немножко подумаем, поразмышляем. Вот то, что Иисус говорил, Он говорил людям, и это было очень важно что-то, да? И то, что Он им предлагал, оно тоже должно было как-то на самом деле взволновать людей, что ли, коснуться сердец этих людей. И вот о чем евангелисты очень обобщенно как-то говорят об этом, да? Они вот берут коротенький текст и говорят, что вот об этом он говорил. Иисус говорил, настало время, приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Что такое Царство Небесное? Он очень много объяснял эти все вещи, он очень много, как бы сказать, притчами, то есть оно не обозначится в двух словах, что Царство Небесное, это вот, он говорит, оно другое немножко, чем человек его себе представляет. Оно отличается от Царства Земного, оно отличается в корне вообще от Царства Земного. Да? У него другие законы, у него другие принципы, у него другие взаимоотношения, у него вообще все другое, то, что может быть не так знакомо и не так похоже на то, что привык видеть человек. Но однозначно ясно и понятно, что вот это вот Царство Небесное, оно стало ближе. И что должно на самом деле было людей, вот этих евреев должно было взволновать, и что на самом деле должно было их привлечь к этой проповеди? То, что однозначно Царство Божье отличает от Царства Человеческого, то, что там есть царем является кто? Бог. И что это Царство, оно живет по однозначно Божьим законам. И если оно приблизилось к человеку, что это означает? Что если оно приблизилось к человеку, то это обозначает, что у человека появился шанс войти в это царство. Понимаете? Вот что больше всего должно было волновать, и вот что всего должно было больше всего касаться вот этих вот самых людей. То есть человек, он был приглашен вот в это самое Божье царство. Удивительная вещь, удивительная возможность, когда на самом деле Бог приблизился к людям, и когда на самом деле было объявлено вот этим самым людям, что у тебя есть шанс войти в Божье Царство. У тебя есть шанс, потому что Бог сам к тебе приблизился, потому что на самом деле оно сейчас близко от тебя, да? Давайте вспомним, когда, ну, может быть, кто-то помнит, кто-то не застал те времена. Когда-то, на самом деле, люди жили вот здесь вот, на территории бывшего Советского Союза, за каким-то железным занавесом. Кто, как называемым, да? Кто думал, что у него какая-то вот, кто думал, что у него, на самом деле, счастливое детство самое на свете, и живет он в самом лучшем государстве? Кто не думал, но когда открылись границы, и когда можно было туда попасть, то, в общем-то, ну, многие испытали такой, на самом деле, страшный шок. В плане того, что, ну, ничего себе, люди живут. Я помню свою первую поездку в Финляндию, когда я сошел туда, на берег тот, в этом самом, то, в общем-то, как бы сказать, какой-то другой мир совершенно попал. Вот был какой-то жуткий контраст. И наоборот, когда я вернулся сюда, у меня две недели депрессия была. Чисто за счет того, что насколько все разное. То есть, и контраст, это было 90-е годы, в общем, контраст вообще был страшный, потрясающе страшный. То есть, это был вот грязный, серый, облезлый Таллин с одной стороны залива, вот этого финского, да, и на другой стороне это вот была совсем какая-то другая жизнь, какая-то такая вот, какие-то другие люди. На этой стороне вот все другое, то есть другие люди какие-то, тут какие-то все хмурые, серые, озабоченные, там какие-то все, ну, какие-то доброжелательные какие-то там и так далее. Я не говорю, что там жили, что там были небеса, но я говорю, что просто вот был такой вот какой-то вот пример очень сильный, контраста вот этого самого. И когда, еще раз говорю, обратно сюда возвратился, то есть, ну, было жуткое ощущение, потому что все другое, все настолько несколько, ну, уровни ниже качества. Сейчас как-то все выровнялось, у нас стало чуть получше, у них стало чуть похуже за счет того, что все открылось. Сейчас как-то это уже такого, таких контрастов не, ну, не чувствуется и не замечается. Но на тот момент это на самом деле было очень такое вот, ну, сильное впечатление. И в чем, как сказать, и для многих на самом деле наступила такая вот благодатная вот, ну, я имею в виду живших здесь, в бывшем Советском Союзе, наступило какое-то вот благодатное такое время для того, чтобы, ну, приблизилось к ним вот это царство заморское, иностранное, да? Что это значит? У них вообще, не имеющих никакого шанса где-то побывать в другом месте и где-то жить по-другому как-то, да, у них появился шанс, чтобы туда попасть. Понимаете? И эти люди, я помню, тогда в семье тогда еще, ну, не было таких возможностей, как сейчас, какой-то там правовой базы не было и так далее. И эти люди всеми правдами и неправдами, они пытались, ну, попасть туда, пытались осесть там, пытались на самом деле, ну, как сказать, ну, зацепиться в том месте, в том царстве, да? И в принципе, ну, как сказать, вспоминая свои ощущения, я их очень даже хорошо понимаю и знаю, что и как вот это все чувствовалось. Да, это, ну, как сказать, вот этот пример, он, может быть, немножко, отчасти и очень слабо отражает, ну, ту проповедь, которая зазвучала из уст Иисуса Христа, когда он вышел проповедовать. Он на самом деле предложил вот людям вот этот вот шанс жить по-другому. Он предложил людям шанс, так скажем, жить по другим законам, жить жизнь другого качества совершенно, жизнь совсем, ну, как бы сказать, ну, не то, что в другом месте, но жизнь с совсем другой перспективой, которая на самом деле намного превосходнее, намного лучше, намного больше, чем может предложить какое бы ни было здесь на земле царство земное. Слышите? Бог предлагает жизнь совершенно иного, превосходного качества, больше, и жизнь совсем другого уровня, совсем с другой перспективой, намного превосходнее, чем может предложить какое-либо земное царство нам здесь, на земле. Понимаете? Многие стремятся там стать гражданином Соединенных Штатов, может быть, там еще чего-то такого, это самое, еще какие-то там, ну, еще каких-то там государств, я не знаю, но это ничто по сравнению с тем, что предлагает Бог. Это ничто по сравнению с теми перспективами, возможностями, качеством жизни, которые предлагает Бог для человека. И каким образом? Он говорит, что приблизилось вот это вот Царство Небесное к вам. Он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Потому что Оно пришло через Иисуса Христа. Вот это вот должно, на самом деле, до сегодняшнего дня, я думаю, эта проповедь, она должна волновать сердца людей. Потому что для нас это тоже такой же шанс, огромный шанс. Это не просто шанс немножко расцветить нашу серую, скучную жизнь обыденную, да? Это не просто какой-то шанс немножко избавиться от каких-то там уже каких-то проблем, которые уже там немного достали, скажем так, хронических, да? Это не просто предложение чуть-чуть улучшить качество жизни, которое у тебя есть, понимаете? Это принципиально что-то великое, это принципиально что-то новое для человека, когда на самом деле для человека звучит предложение, что Царство Божие, оно приблизилось, что у тебя и у меня есть шанс войти в это Царство, что у тебя и у меня есть шанс в этом Царстве находиться, жить по его законам, пользоваться его благословениями, пользоваться его благами, иметь перспективу, которую предлагает это Царство. И в конце концов, оно на самом деле, кто бы не хотел оказаться там. Это вариант того, что человек всю жизнь ищет, потому что человек всю жизнь ищет потерянный рай. Понимаете? Но дело в том, что, ища его на земле, мы нигде его не найдем. Бог позаботился о том, чтобы возле дверей вот этого сада потерянного Эдемского, да, стоял ангел с обращающим мечом. И потому, где бы ты ни был, у тебя будут везде проблемы. Где бы ты ни осел, все равно будет, на самом деле, все равно будет трудно идти против рожна. Где бы ни зацепился, все равно будет какая-то вещь, которая будет портить тебе жизнь будет какая-то ложка дегтю, которая испортит твою эту медовую жизнь. Понимаете? Везде, на этой земле не существует, нету такого места, на этой земле не найдешь, на самом деле, потерянного рая. Хотя человек находится в очень активном поиске. Вот эти все наши мудрости народные, да, что рыба где глубже ищет, а человек где лучше. Но, опять же, подчеркиваю, что его не существует ни географически, этого рая, не существует ни социально этого рая, не существует на этой земле нигде его, потому что на самом деле везде этот ангел с обращающимся мечом, он будет работать он выполняет свою работу очень качественно. И где бы люди, они не пытались зацепиться, потому что есть много красивых мест на этой земле, если говорить о географии, да, есть много, на самом деле, красивых мест. Можно понимать, что они существуют, да, какие-то там курорты сейчас есть, какие-то там места, на самом деле, сейчас вот Евроньюс есть иногда, и там есть такая рубрика, которая меня раздражает очень сильно, называется «Мировая погода». Я не знаю, но меня раздражает на самом деле очень сильно эта рубрика, потому что там, когда новости проходят, там обычно в конце мировая погода, и там почему-то показывают всегда, вот как сказать, центральный пояс Земли. И там вот в Австралии плюс 25, в Таиланде 20, где-то вот такая температура идет, 20, 25, 30, солнце, и вот у нас такая деревня Гадюкина. За окно посмотришь, где-то что-то между плюс 15 и минус 10, вот так вот у нас колеблется что-то в этом отношении, в таком диапазоне. И как-то так вот, почему-то они вот северный, тот самый, ну, не знаю, в силу каких причин, но они почему-то вот этот северный пояс не показывают. Обычно вот где-то вот там, это самое, Испания, Португалия и так далее. Кажется, да что ж такое, да где ж мы живем, думаю, в конце концов, куда ж мы забрались-то? Тут жить-то невозможно, да, как за полярным кругом. Но, тем не менее, я знаю, что Бог позаботился, что и там. Хотя, допустим, где есть комфортные условия для жизни, какие-то там, ну, климатические, там нету, может быть, социальных каких-то условий. Потому что, обратите внимание, все государства, находящиеся вот в этой вот комфортной зоне климатической, они постоянно переживают какие-то социальные катаклизмы, да? Вот эти вот то есть люди, которые поселились почему-то вот в самом комфортных условиях, они живут почему-то хуже всех на Земле, социально, если говорить о социальном каком-то пакете, да? Посмотрите, самые беднейшие страны, они как раз расположены в зоне самого лучшего климатического комфорта, скажем так. То есть вот эти вот вещи. Нет, если на самом деле они победили какой-то там социальный какой-то там свое за счет каких-то инвестиций и так далее. То есть там другая проблема, там другая беда. Там начинаются эти катаклизмы. Допустим, та же самая Япония, она относительно комфортном месте находится, да, по климату. Зимы небольшие, короткие, мягкие, и климат субтропический, в общем-то. Но смотрите, там другие вещи. там землетрясения, там ураганы, там цунами. Многие очень острова, допустим, Новой Зеландии там и все остальное. То есть хорошие места на самом деле. То есть люди круглый год могут ходить в одних, в одних шортах, да, и в принципе не надо им ни этих наших дорогих шуб, ни наших дорогих этих самых ботинок кожаных. Ничего им не надо. То есть босиком и, да, босиком и в шортах. При этом еда растет та, которую мы покупаем, и которая у нас плохого качества, у них растет это прямо вот за окнами. Понимаете? Но смотрел один фильм, раз в год, или даже два раза в год, проходит ураган, который вообще не оставляет ничего на этом острове, вообще ничего. На этих островах. То есть, и после вот этого урагана в этом районе не остается вообще ничего для жизни человека, реально подходящего для жизни человека. Там не остается ни воды, потому что она вся перемешана с грязью, не остается ни еды, потому что все то, что росло, оно сравнивается до уровня земли. Ничего. И если в этот момент... Если в этот момент еще ураган может бушевать какое-то время, и люди там на самом деле, они вынуждены выживать в течение, допустим, месяца, пока этот ураган может двигаться, там, или двух недель. То есть они нам на самом деле буквально из рая попадают, ну как это сказать, в такие дискомфортные условия, что ну, они на грани жизни и смерти находятся. Потому что если у них не было запасов достаточно на этот момент, да, а, как правило, живут беспечно и запасов не делают, хотя бывает это все время постоянно у них, то вот это вот, то есть они без жилья, потому что все развалено практически, без еды питьевой, без воды питьевой, без воды, без еды, они вынуждены буквально выживать. Они как бы на грани жизни и смерти находятся. То есть вот эти вот моменты на самом деле очень ярко видны для человека, что на земле рая не найдешь. И хотя человек находится постоянно в этом активном поиске, очень много миграции сегодня. Зачем люди мигрируют? В честь чего? Лучше жить, конечно же. Конечно же, лучше жить. Где найти вот это вот место, где было бы лучше жить? Где было бы лучше жить мне? Где было бы лучше жить моей семье? Где была бы какая-то перспектива для моих детей? Где была бы какая-то перспектива для моей спокойной старости? И так далее, и так далее. Но, к сожалению, или, может быть, к счастью человеческому, да, такого места на земле не находится. Потому что ты пришел, приехал в другое место, вроде ничего, вроде хорошо, но, как сказать... Нужно понимать, что бесплатный сыр, он только в мышеловке. И если тебе насулили каких-то великих и замечательных каких-то этих самых благ, которые тебя сделают счастливыми, то однозначно это было просто реклама. Потому что все равно за ту жизнь, которую тебе предлагается, тебе придется расплатиться. Ты даже еще не знаешь, с чем. Вот это что самое страшное. Потому что ты даже еще не знаешь, с чем ты расплатишься. Может, ты расплатишься настолько дорого, что потом, ну, будешь локти грызть. В плане того, что приходит, может, людям чаще всего приходится платить самым дорогим, что у них есть. А что они с собой могут привезти из нашего нищего края? Только детей. И вот ими приходится расплачиваться. Понимаете? Ими приходится расплачиваться. Почему? Потому что они теряют. Они теряют, и дети, когда их вырастают в той ситуации, они уже, ну, как сказать, родителям намного тяжелее передать то, что они имеют своим детям. Почему? Потому что та культура, то общество, в которое они попадают, они влияют на них больше. И те ценности, которые родители имеют, им ой, как непросто передать своим детям. Вот такая вот интересная вещь. Поэтому, скажем так, все очень поменялось в этом мире. На самом деле, если раньше везли на работу в свое время под дулами винтовок и в этих самых в товарных вагонах, то теперь то же самое происходит, только уже и смысл тот же самый, только уже люди сами покупают себе билеты и едут в других вагонах, но смысл тот же самый. Поэтому подумайте об этом. И все это, Все это почему я говорю? То есть я не к тому, чтобы здесь какую-то социологию проповедовать или еще что-то такое. Кафедра — это не для того. Я хочу, на самом деле, чтобы мы увидели и поняли, что человек, вот та проповедь Евангелия, которую говорил Иисус Христос, она на самом деле очень актуальна для сегодняшнего общества, для меня, для тебя, для всех людей, которые, может быть, мы можем встретить здесь и которым можем это предложить. Почему? Потому что на самом деле человеку дан уникальный шанс. Человеку дана уникальная возможность, то, чтобы на самом деле войти вот в это вот Царство Божие, где к тебе относятся совсем по-другому, чем ты привык, чтобы здесь относились, где тебя ценят совсем по-другому, где не ты должен инвестировать в то Царство, а в тебя инвестируется больше, чем ты инвестировал. Потому что что мы можем предложить, да? Что мы можем дать туда, что мы можем принести туда, кроме своего плохого багажа? Но наоборот, в нашу жизнь инвестируется огромное количество благих, хороших, добрых и сильных вещей от Бога. Добрых даяний, как написано. Чем мы можем вот это Царство Божие заинтересовать? Собою, я имею в виду. Потому что Бог, Он написано, не требует служения рук человеческих. Не имеет как бы в чем-то нужду, чтобы ему вот эти люди, они служили. Нет, наоборот, говорит, дает всему, и говорит, и жизнь, и дыхание, и все, что вообще можно пред себя представить хорошего. И в итоге, на самом деле, человек, он может в перспективе приобрести то, что он ищет в своей жизни безуспешно. Он может вернуться в тот потерянный рай, который когда-то был утрачен, и которого ищет его сердце. В то место, где его любят, в то место, где о нем заботятся, в то место, где он важен, где он ценен, в то место, где он на самом деле что-то из себя представляет и что-то имеет какую-то перспективу вообще в будущем. То место, где он может на самом деле доверить свою жизнь и инвестировать туда свою жизнь, и не разочароваться потом. Не разочароваться в том, что его потом в конце концов выбросят, как использованное это самое, какой-то материал, да, выпнут и предадут, когда в самый такой трудный момент. Дело в том, что Бог предложил человеку уникальную возможность. Он предложил человеку войти в его царство. И это очень великое, перспективное и почетное, предложение, которое человек может принять. Причем все это по благодати. Для этого не надо там продавать все, что имеешь. Для этого не надо там, выворачиваться наизнанку, там клясться... чем только можно, и так далее. Все это по благодати, потому что Господь, он милостив в этом отношении. Он дает человеку все по благодати, из щедрости своей, из своей любви. И как человек реагирует на это все? Почему много званых, но мало избранных? Вот еще один вопрос тоже интересный, достаточно. Если все так хорошо, да, как я здесь рассказываю, если все так замечательно, то почему много званых на самом деле, но так мало избранных людей? Человека всегда пугало и пугает, наверное, неизвестное. Своя синица в руках всегда более ценная, чем журавль в небе, да? И то вот родное болото, в котором мы живем, оно всегда, более комфортное, да, и уже привычное. Ну, комфортно за счет того, чего? За счет того, что мы здесь уже немножко потоптались, поработали, уже что-то у нас какая-то, тут есть какая-то своя кочка на этом болоте, более-менее благоустроенная, и привычные уже наработанные методы, как выживать, и так далее. Я хочу, может быть, чтобы мы прочитали один пример такой из Евангелия, который, тоже было бы интересно посмотреть. В Деяниях 24 главе, Деяния 24 глава, там проповедь Павла, и там, чем она интересна, то, что проповеди нету, а есть реакция на эту проповедь. Деяния 24 глава, 24 стих. Деяния 24, 24. Посмотрите. Через несколько дней Феликс это был римский прокуратор, это верховный правитель Иудеи, ставленник Рима, римлянин, кстати, язычник. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилой, женою свою иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он, то есть Павел, говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда я найду время, позову тебя». Поглядите. Вот, в принципе, Павел проповедует о вере в Иисуса Христа, написано, да? Как верить в Иисуса Христа? То есть, как войти человеку вот в это самое царство? Павел знал, что язычники способны входить в это царство. Он имел богатый опыт того, как язычники обращаются к Господу, да? Очень богатый опыт. И здесь он проповедовал, ну, перед ним не был просто какой-то великий там президент там, или какой-то там великий там человек, перед ним был просто человек, который нуждается в спасении. И вот он этому человеку проповедовал веру в Иисуса Христа. Как верить, как спастись. И говоря об этом, да, смотрите, что, какая реакция была. Как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, когда найду время, позову тебя». Оказывается, что это царство, оно на самом деле предлагает свои блага. Но оно подразумевает, что ты будешь жить по законам этого царства. Потому что царство определяется правителем и законами. Я уже как-то говорил об этом здесь, с этой кафедры. Сейчас опять повторяюсь. Что царство небесное, оно определяется правительством и определяется законами. То есть этим отличается одно царство от другого. Есть какие-то границы, ну, географические, если в данном случае географии нету, то тогда все равно, допустим, гражданин выезжает в другую страну, все равно он там остается гражданином. Поэтому правитель и законы. Вот этот момент пугает человека. Почему? Потому что приходится жить по другим законам. Те, которых ты не знал, те, которые вообще тебе были неизвестны, те, которые, может быть, тебе кажутся какими-то сложными или трудными, да? Ученики Иисуса Христа, когда слушали самого Иисуса Христа, его проповеди, они часто тоже приходили в такое смущение. Смущение, когда на самом деле они удивлялись и говорили: «Господи, но если такие обязанности в отношении жены, Господи, но если такие обязанности в отношении того, как относиться к ближнему, Господи, но если так нужно относиться к деньгам, то кто ж тогда может спастись? Кто ж тогда может спастись?» Но понимаете, Бог не поставил для человека эти законы в абсурд, чтобы человек, ну, как сказать, видел локоть, да не мог, как говорится, укусить. Да? Человек не поставил эти законы в такое положение, то есть, чтобы Бог не поставил для человека эти законы своего царства в такое положение, что человек мог бы посмотреть, оценить и сказать: да, здорово, да, хорошо, но не для меня. Если Господь предложил такие законы, то Он, наверное, предложил и какие-то возможности, чтобы по этим законам жить. Понимаете? Господь в своей мудрости, Господь в своей силе, Он не просто так вот высоко поднял эту планку, чтобы человек просто, так скажем так, слюни пускал и завидовал, и тем не менее мучился от того, что невозможно не добраться, не дойти, не исполнить и так далее, и так далее. Господь как-то задумал это все, но Он же и сказал, что я сделаю это возможным. Ободряя своих учеников вот в эти вот моменты их какого-то отчаяния, Он сказал: невозможное человеком, возможно Богу. Что это значит? Что если человек, конечно же, не может со своими способностями и силами исполнить законы вот этого Царства Божьего, да, то Бог с его помощью и с его силами и возможностями, Он способен. Он способен. Вот почему мы живем в то время, когда написано: «Изолью от Духа Моего на всякую плоть». Понимаете? Зачем этот самый Дух Святой на всякой плоти? Да для того, чтобы помочь человеку исполнить все это. Почему Писание сегодня звучит свободно, да? Почему мы понимаем вот это самое Писание, если захотим понять? Да по той же самой причине, что Господь Духом Своим Святым сегодня среди нас. Почему до сих пор вы не ушли из собрания, а сидите столько долго здесь? Вы же попробовали уже все, что возможно, и давно разочаровались в своих силах и возможностях, чтобы это исполнить. Что вас еще держит? Если не вера. Надежда. Надежда хорошая вещь, но она тоже рано или поздно заканчивается. Понимаете, все эти вещи... все эти вещи, почему? Потому что мы знаем Бога, мы знаем силу этого самого Господа. И мы с вами не разбежались, и мы с вами еще надеемся, и мы с вами еще верим, и мы с вами еще практикуем по одной единственной причине, что Господь, Он дает человеку возможности, Господь дает человеку силы, чтобы то, что Он просит исполнить, то, что если мы еще что-то не имеем, то мы знаем, что мы можем это получить. Почему? Потому что опыт наш говорит о том, что просящему Бог дает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Понимаете? И мы знаем, что если просим доброе на добро, то Господь однозначно дает это все. Почему? Потому что Он очень ясно и твердо и понятно сказал, что если ваши дети просят у вас какие-то хорошие вещи, хлеба, еды, еще чего-то такого, то, говорит, вы, даже будучи злыми людьми, умеете давать вот эти добрые даяния детям вашим. Говорит, тем более Отец ваш Небесный, Он даст Духа Святого просящим у Него. И это замечательные вещи. Почему? Поэтому мы еще здесь. Поэтому человек еще после 10-20 лет хождения с Богом, он еще имеет веру, он еще желает служить Господу, он еще желает исполнять Божьи заповеди, чувствуя свою несостоятельность, чувствуя свое несовершенство, понимая, что это такое, откуда это все берется. Тем не менее, мы можем и способны еще оставаться с Господом. И это на самом деле тоже от Бога. Понимаете? Эти все вещи, они тоже от Господа, потому что по-другому нельзя. Невозможное человеком становится возможным для Бога. 2 года достаточно для человека, чтобы разобраться, что он может и что не может. Где-то в среднем, я так заметил, в церкви. 2 года где-то человек может еще пытаться разобраться, куда он попал, что Бог от него хочет, какие у него перспективы и так далее, и так далее. Где-то. Ну, я, скажем так, 2 года я определил вот на наш уровень, да? На наш уровень, то есть на наш уровень, что я имею в виду? На наш уровень интенсивности посещения, на наш уровень, как бы сказать, взаимоотношений, на наш уровень откровений, которые мы имеем и так далее. Может быть, во времена апостолов или в другом месте, где Господь действует более ярко, более сильно и более все это интенсивно происходит, человеку нужно и меньше времени. Может быть, в другом месте, где это все происходит еще более так вяло, человеку понадобится чуть больше времени. Ну, от года до 4, пускай там 5. Но тем не менее, за это время человеку достаточно разобраться, кто он, что Бог от него хочет, и примерно представить себе, пойдет он за этим Богом или не пойдет. И вот этот вот, ну, срок, это какой-то переломный момент в отношении выбора человеческого. Если человек на самом деле поверил вот этому Богу, если он на самом деле понравилось вот это Божье предложение, если он захотел двигаться за Господом дальше, он пойдет и будет с Богом дальше. Если нет, тогда, к сожалению, уходят. И вот этот момент, на самом деле, который смущает людей, то, что все придется поменять, то, что на самом деле все научиться жить, научиться по-другому придется. Но тем не менее, все равно предложение остается в силе. Приблизилось Царство Небесное. Приблизилось Царство Небесное. Предложение все равно остается в силе. Кто-то скажет, как Феликс, да? Послушай, перепугавшись, послушаем тебя в другое время. Потому что Павел достаточно ясно ему объяснил все. Еще раз напомню, что он ему сказал. О правде, о воздержании, о будущем суде. О какой правде? О какой правде? О правде того, что из себя представляет человек, о правде, что из себя представляет этот мир, о правде, куда человек двигается. То есть одна правда у Бога, да? У нас, у человеков, правда, она, как говорится, у каждого своя, и правда это не назовешь. Это у каждого из нас свои какие-то заморочки, это, может быть, больше слова подходит. Но Он на самом деле рассказал с Божьих позиций, что это такое, что из себя представляет вообще жизнь человеческая. О правде, о воздержании, дальше здесь еще говорится, что это такое. Это касается человеческой греховности, в отношении того, что жить, оказывается, можно по плоти, и жить, оказывается, можно по духу. Можно быть рабом плоти, можно быть рабом Господа Иисуса Христа и так далее. Да? И о чем? И о будущем суде. А это про что? что каждому человеку надлежит однажды умереть, а потом суд. Вот то, что мы сегодня слышали в отношении притчи вот этих самых о талантах и так далее, что то, что нам дано, за это Господь у нас будет спрашивать. То есть, что жизнь, прожитая тобою, она имеет ответственность. Как бы ты ее, хотел бы ты про это знать, не хотел бы ты про это знать, признаешь ты этот факт, не признаешь ты этого факта, веришь ты в этот факт или не веришь ты в этот факт, совершенно не имеет никакого значения. Как говорится, незнание закона от ответственности не освобождает. Если Бог определил для человека такую судьбу, то человек, он будет иметь это все. И неважно, я еще раз подчеркиваю, желание человека здесь при этом не учитывается, потому что мир так устроен. Кто бы здесь хотел, чтобы его Бог судил? Да? Приходить на суд по желанию. В этом мире такое бывает? Да. Нигде такой практики не существует. Ни в царстве этого мира, ни в царстве Божьем. Я не хочу на суд. А кто что-то хочет? Поэтому это не учитывается. На самом деле, каждому человеку надлежит однажды умереть, а потом суд. То есть за твои дела, за твои действия, что ты сделал со своей жизнью, что ты сделал с тем, что Бог тебе дал в отношении в твою жизнь, да? Со своей семьей, со своими детьми, то, что мы сегодня слышали. Что ты сделал с той средой, в которую Бог тебя поместил, с тем обществом, в котором ты жил. Ты его испоганил или ты его осветил? Ты внес туда добро или зло? Что ты посеял вокруг себя? Что ты посеял своей жизнью? Мы же социальные существа. Мы же на самом деле что-то приносим в этот мир. Мы не, ну как сказать, мы не в вакууме живем. Наша жизнь, она оставляет очень сильный и яркий след после себя. Наша жизнь имеет последствия. Слышите? Прожитая нами жизнь, она имеет последствия. И человеку должно отвечать за те последствия, которые он оставил. Это справедливо? Однозначно. Однозначно. Поэтому, когда на самом деле Феликс все это слушал, он, ну как сказать, это его на самом деле перепугало. В плане того, что здраво оценив и будучи умным человеком, оценив вообще то, что, как он живет, что он делает и свои перспективы, он явно как-то так понял, что хорошего ничего ему не светит. Но для этого Евангелие и звучит. Для этого Господь и послал Сына Своего. Для этого Евангелие и проповедуется сегодня еще, до сегодняшнего дня. Почему? Потому что невозможно человеком, оно возможно Богу. И поменять вот этот вот роковой ход жизни, роковой ход бестолкового нашего движения, самому человеку невозможно, потому нужен Спаситель, потому нужен Иисус Христос в жизни человеческую, потому нужно Слово Его, потому нужен Его Дух, для того, чтобы на самом деле человек смог поменять направление свое. И чтобы след его жизни был уже не проклятиями мечен, а благословениями. И чтобы последствия его жизни, они на самом деле принесли больше добра и света в этот мир, чем зла и разрушения. Поэтому, как скажем, заканчивая уже, я напомню эти вот моменты. Павел, обращаясь к служителям, когда он пишет личные письма служителям, допустим, Тимофею, своему ученику и другим служителям, он призывает, Тимофей это ярко очень выражено, он призывает, он говорит: не стыдись Евангелия. Не стыдись Евангелия. Оно не что-то дешевое, ненужное никому. Понимаете, есть вот сейчас очень такое распространенное явление, такой сетевой маркетинг, да? Есть очень популярное такое вот движение бизнеса в последнее время. Что это такое? То есть это люди пытаются лично от человека к человеку рекламировать какой-то товар, да? какие-то там крема особенные, которых нигде нет, у которых там этих самых, там этих, эти самые, какие-то безделушки совершенно, то есть никому не нужные, но дорогие, и так далее, и так далее. Потому что сейчас очень сильно насыщен рынок. В магазине все есть. И всех, у всех дома тоже все есть. Понимаете? И очень тяжело что-то продать. Потому придумали такой вот ход маркетинговый. То есть берут товар малоизвестный и начинают его жутко расхваливать. Что он такой раз такой. Настолько хороший, настолько уникальный, что вот никто не додумался, что оказывается вот эта вот пластмассовая бутылка, она не просто бутылка, а бутылка, которая от всех болезней. Да, и что она не просто из пластмассы, а прямо это самое, из целебной пластмассы. И что она не просто там помогает, а вообще помогает. И вот куча свидетельств и так далее, и так далее. Но это ладно. И все эти вещи... И все эти вещи, как бы сказать, важно, чтобы человек верил в то, что он говорит. И успех в этом маркетинге имеют только те люди, которые верят в ту чушь, которую они несут. Потому что если ты понимаешь, что ты ерунду продаешь, да, то ты с этой вот убежденностью другого не уговоришь. Бизнес, как правило, у таких людей не идет. Они начинают вроде как их учили, они начинают вроде как сказать, что написано, говорят, но сами в это не верят. И потому вот эта вот убежденность, она не передается человеку. То есть тот, который слушает, он слушает, потом начинает так засыпать и потом вежливо просит его уйти или выгоняет просто. Но если у человека есть эта убежденность в том, что тот товар, который он продает, самый-самый на самом деле от всех болезней и все такое, то есть ну, искренне обманывается, так скажем, человек, то тогда это действует. На самом деле вот таких людей что-то покупают. Потом, правда, разочаровываются, вспоминают их недобрым словом, как скажем так, ну и так далее. Но это уже последствия обмана, которые люди пожали. К чему это все? К тому, что на самом деле, как Павел призывал в отношении Евангелия, как на самом деле важно видеть ценность того, что ты проповедуешь. Он показывал, еще раз говорил, что Евангелие, он говорит, не стыдись Евангелия. Почему? Потому что это не что-то дешевое, дармовое, ненужное никому, которое ты пытаешься впихнуть своим ближним. Веруйте в Иисуса Христа, Он вас любит, только приходите к Нему, вот, ну, приходите, какие есть там, это самое, да только приходите, да ничего не надо, да Он вам все даст, да что тебе надо, вот здоровье даст, там, это самое, там, что тебе надо, там, еще что-то, это тоже даст, приходите только. И как-то это самое, и как-то люди, они, ну, не особенно верят всему тому вот это, что говорят, а если и поверили, пришли, ну, пришли, давай. А он не дает. И разочаровываются, и уходят, и все это очень, так сказать, потом быстро и некрасиво, и так далее, и так далее. Но если на самом деле христианин, он видит и понимает, что то, что ему предложено, на самом деле вот это вот Царство Небесное, Царство Божие, оно большая ценность, оно большая привилегия, и оно на самом деле огромнейшая перспектива, да, то тогда, в общем-то, можно честно предлагать. Не надо там не уговаривать людей приходить к Богу, не надо не как-то, ну, как сказать, не надо не упрашивать их или заманивать их какими-то благами, обещая им все то, что только можно. На самом деле важно, чтобы ты видел, понимал и ясно представлял, что ты проповедуешь, что ты предлагаешь. Христос это делал, Павел это делал, и мы видим, люди по-разному реагировали. Но правда, она в том, что человеку предложена уникальная возможность поменять свою жизнь, найти потерянный рай, войти в царство не кого-нибудь, а самое великое и самое замечательное царство Божье, на этой земле, которое когда-то существовало здесь, и будет существовать на этой земле. И это на самом деле уникально, и это замечательно, и это очень величественно и серьезно, то, что Бог предлагает нам сегодня. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам, Господь, двери для того, чтобы человек мог войти в Царство Небесное. Господи, оно на самом деле для человека может быть и непонятным, и странным, но тем не менее, Господь, мы понимаем, что это то единственное место, которое насытит нас, наш голод души нашей и даст нам, Господи, мир и ту радость и ту жизнь, которую все люди безуспешно и долго ищут на этой земле. Отче, мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, дал такой шанс человеку. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту великую привилегию, предложенную нам сегодня. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что у Тебя есть сила, Господи, ввести человека в это царство. И у Тебя, Господи, есть силы, Господь, для того, чтобы мы стали полноценными гражданами Твоих небес. Мы благодарим Тебя за это. И мы молимся, Господь, и просим, чтобы на самом деле, Господи, вот это вот Твое предложение, оно нашло отклик в сердце человеческом, Господи, через веру, через, Господь, силу той веры, которую Ты даешь человеку, Господи, держаться его, Господи, следовать за ним, Господи, и жить в этом Царстве Твоем уже сегодня и сейчас, чтобы наследовать, Господь, полноту его вечности. Слава Тебе! Великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.